Глава 23. Йона не сводил глаз с фигуры, замершей между стволами деревьев. Он ощущал тяжесть полуавтоматического пистолета, чувствовал, как сводит пальцы от ночного холода, слышал, как дышит рядом Самюэль. Ситуация уже начинала становиться абсурдной, когда человек в саду внезапно шагнул вперед. Оказалось, что в руках у него сумка. Потом трудно было понять, почему они решили, что перед ними тот, кого они ищут. Человек с сумкой просто спокойно улыбнулся окну Русианны и скрылся в кустах. Полицейские скользнули за ним. Снег, лежащий на траве, похрустывал под ногами. Напарники шли по свежим следам прямо через спящий лиственный лес и, наконец, оказались у старых железнодорожных путей. Фигуру они увидели далеко справа, на рельсах. Мужчина прошел под высоким столбом электропередачи, прошел через перекрещивающиеся тени железных ферм. По старым рельсам иногда ходили товарные поезда. Пути тянулись от Вертахамнена через весь Лильянскуген. Йона и Самюэль двинулись за странным человеком по глубокому снегу, по склону насыпи, чтобы их не было видно. Пути уходили под виадук и дальше, в густой лес. Снова стало гораздо тише и темнее. Тесно стояли черные деревья с покрытыми снегом ветвями. Йона и Самюэль шли молча, торопливо, чтобы не упустить человека с сумкой. Когда они повернули возле болота Углевикен, оказалось, что прямые рельсы пусты. Человек отклонился от путей где-то в лесу. Напарники поднялись на насыпь, оглядели белый лес и двинулись назад. В последние дни шел густой снег, и лес был почти неподвижен. И вот они увидели потерянный след. Тщедушный человечек свернул с рельсов прямо в лес. Земля под снежным покровом была сырой, и отпечатки ног успели потемнеть. Минут 10 назад следы были белыми, неразличимыми в слабом свете, но теперь они темнели, как свинцовые. Они пошли по следам в лес, в направлении большого водохранилища. Между деревьями было почти черно. Трижды неровные следы убийцы пересекались легкими заячьими. На какое-то время тьма сгустилась еще больше, и Йона с Самюэлем решили, что опять потеряли его. Они остановились, снова нашли след и заспешили дальше. Внезапно они услышали тонкий жалобный звук, как будто плакало какое-то животное. Ни Йоне, ни Самюэлю еще не случалось такого слышать. Они двинулись по следам, на звук. То, что открылось в просвете между деревьями, показалось им иллюстрацией какой-то гротескной истории о Средневековье. Человек, которого они преследовали, стоял на краю разрытой могилы. Снег вокруг почернел от земли. Истощенная грязная женщина пыталась вылезти из гроба или ящика. Она, плача, карабкалась вверх, цепляясь за край гроба. Но едва ей удавалось чуть-чуть подняться, человек с сумкой сталкивал ее вниз. Какое-то время Йона с Самюэлем молча смотрели, потом сняли оружие с предохранителя и бросились вперед. Мужчина не был вооружен, и Йона знал, что нужно целиться в ноги, но все же направил пистолет в сердце. Они пробежали по грязному снегу, повалили человека с сумкой на живот, сковали руки и ноги. Самюэль, задыхаясь, стоял над ним с пистолетом. Он связался с центральной диспетчерской. Йона расслышал в его голосе рыдание. Они взяли серийного убийцу, о котором никому ничего не было известно. Его звали Юрик Вальтер. Йона осторожно помог женщине вылезти из гроба, попытался успокоить ее. Женщина легла на землю и стала дышать широко открытым ртом. Объясняя, что помощь уже в пути, Йона заметил какое-то движение между деревьями. Что-то большое бросилось прочь, хрустнула ветка, закачались еловые лапы, и снег упал мягко, как ком ткани. Может быть, косуля? Позже Йона понял, что это был сообщник Вальтера, но тогда они думали только о спасении женщины и о том, чтобы доставить преступника в следственную тюрьму Крунеберг. Выяснилось, что женщина пролежала в гробу почти 2 года. Должно быть, Вальтер регулярно навещал ее, приносил еду и воду, а потом снова зарывал. Женщина ослепла, была страшно истощена. Мускулы атрофировались, тело деформировали пролежни, а руки и ноги были обморожены. Сначала думали, что она только сильно травмирована, но потом выяснилось, что и мозг женщины серьезно поврежден.